Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире продолжение передачи, посвященной русской религиозной философии 19-20 века. В студии я, ее ведущий, Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. В прошлой нашей передаче речь шла о мыслителях, объединенных общим таким названием славянофилы, мыслителей вот этого направления как раз. В этой передаче будут в центре нашего внимания. Речь шла прежде всего об одном из, пожалуй, самых видных представителей этого движения, Алексее Степановиче Хомякове. Сегодня мы продолжим эту тему, потому что именно с ним связаны основные и философские, и богословские, что важно для нас в особенности темы или представления этого течения в целом. Прошлую передачу мы закончили на анализе тех влияний, которые славянофильство впитало, анализе тех проблем, которые перед славянофильской мыслью стояли. В частности, речь шла о культурно-исторических приоритетах, которые славянофильская мысль в лице Алексея Степановича Хомякова расставляла для того, чтобы двигаться и определять какие-то свои цели, какие-то свои перспективы, о которых речь пойдет впереди. Так вот, мы говорили, например, о том, что славянофильство в своем собственном исконном смысле этого слова, представленное Хомяковым, вовсе не было тем, чем представляется оно нам теперь, или, во всяком случае, может представиться читателю или слушателю, неискушенному в проблематике этого течения. Дело в том, что даже это название славянофильство, славянофильская философия или славянофильская историософия может ввести в заблуждение. Чем? Прежде всего тем, что само это словосочетание апеллирует к некоторой национально-этнической общности или религиозной, тоже в определенной степени, которая мыслится прежде всего как некоторое политическое явление. Собственно, славянофильством чаще всего подразумевается некоторая политическая идея единства славянского мира. Тот панславизм, который как раз где-то к середине XIX века, или во второй половине XIX века оформился, разрабатывался многими мыслителями как в России, так и в пределах самого славянского мира. Говоря о славянофильстве Хомякова, нужно делать, конечно же, оговорку. Его славянофильство, буквально любовь к славянам, она совершенно особого рода. Точнее, даже его славянофильство не совсем то, что выражает его и философскую, и политическую, и религиозную позицию. Мало того, его славянофильство – это то, что действительно может затруднить для нас обращение к его, собственно, и человеческому, и философскому, и богословскому облику. Почему? Потому что мы привыкли видеть фигуры русских мыслителей и славянофилов действительно через призму антагонизма их с западничеством. Вот славянофилы – это те, кто противоположны западническому подходу, западническому взгляду на русскую историю, на ряд других проблем. И, следовательно, в порядке такого антагонизма мы склонны осмыслять славянофильство как некоторую партию почти политическую, имеющую свою программу, то есть идеологию, которой они следуют, которую разрабатывают и осмысляют с разных точек зрения. В общем-то, это не так. Славянофильская идеология, в общем-то, была. Она оформилась, правда, позднее, уже после смерти и Хомякова, и Ивана Киреевского, о котором речь пойдет далее. И сами славянофилы только отчасти причастны к ее становлению. В общем-то, в действительности, вот опять же сложность русской мысли. В большинстве случаев, когда мы имеем дело какого-то русского мыслителя или какую-то особую концепцию философскую, то ли историосовскую, или богословскую, которую мыслил, детализировал по-своему каждый из этих русских мыслителей, мы с трудом можем определить, а что это такое, каков статус того предмета, которым занимается тот или иной русский мыслитель, что это было. И вот здесь, касаясь творчества Хомякова, мы видим, что это, конечно же, не было политической идеологией, это не было панславизмом в том виде, в котором панславизм существовал и во время Хомякова, и после него. Хотя Хомяков, безусловно, здесь тоже внес свой вклад, сказал какое-то свое слово. Мало того, речь шла не просто о словах. Хомяков, как мы помним, участвовал в самом освобождении балканских народов во время русско-турецкой войны. Посодействовал даже и делом, даже своим воинским служением на этом поприще. Опять же, этот термин «славянофильство» – любовь к славянам в широком смысле слова. Она не совсем, конечно, верная. Для того, чтобы охарактеризовать в целом, можно сказать, даже тип мысли, тип умонастроения и Хомякова, и Киреевского, совершенно недостаточно противопоставить его западничеству как такому отрицанию всего русского, как отрицанию исторического пути тысячелетнего пройденного России к тому времени, как отрицание, в конце концов, ценности восточного христианства, ценности православия. И здесь не только это. Вообще, надо отметить, что вот этот спор славянофилов и западников, в связи с которым часто упоминают имя Хомякова и Киреевского, он ведь носил совершенно особую форму. Форму, которая, к сожалению, сейчас утеряна в нашей интеллектуальной атмосфере 20 века и 21 века. Ведь такой вот спор, протекавший вот в этих московских гостиных первой половины 19 века, это вот интеллектуальные размышления, достаточно утонченные и рафинированные, вот этих молодых европейски образованных русских аристократов, ведь вовсе не напоминали те партийные склоки, тот спор, к которому мы привыкли, тот спор, который часто переходит в ссору, а ссора переходит уже в нечто, выходящее за пределы такого джентльменского общения. Ссора переходит уже в ругань, в некоторые взаимные обиды, претензии, которые уже, конечно же, ставят крест на любом общении. Вот это к чему склонны мы. Для Хомякова, Киреевского, для их оппонентов, вроде Чаадаева или Герцена, все было не так. Герцен в своем автобиографическом романе «Былое думы» замечает, дает такой вот образ общения славянофилов и западников в то время, что вот мы, говорит он, представителях западничества, со славянофилами напоминаем двуликого Януса или даже двуглавого орла. Смотрим мы в разные стороны, а сердце в нас бьется одно и то же. Вот это тоже характерная черта того времени и характерная черта тех мыслителей, о которых мы говорим. В общем-то, их связывали, несмотря на то, что они часто спорили и много спорили, особенно большим спорщиком был Алексей Степанович Хомяков. Люди, часто и много спорившие, имеющие разные точки зрения на разные вопросы, однако же в этом споре не доходили до ссоры, не доходили до взаимного антагонизма и взаимоотрицания. Все, конечно же, это проявится впоследствии. Уже второй половине XIX века по обе стороны будут не Алексей Степанович или Иван Васильевич, или Герцен и Чаадаев, Алексей Степанович Хомяков и Иван Киреевский, а будут такие деятели официальной, можно сказать, идеологии Российской империи того времени, вроде Каткова, с одной стороны, и персонажи романа Достоевского «Бес», революционеры, которые уж действительно мало напоминают тех куртуазных и образованных западников вроде того же Герцена или уж тем более Чаадаева. Все это будет потом, а пока все развивается по-другому, существует в несколько других рамках. Так вот, опять же, этот вопрос: как охарактеризовать славянофильство, что, собственно, в нем такого центрального, зернового? И здесь приходит следующая мысль, следующее размышление, которое делает вот эту славянофильскую мысль такой контекстуальной, ставит ее в контекст того, что происходило не только в России, но и в Европе как раз в первой половине XIX века. А происходило следующее. Происходила достаточно острая переоценка исторического пути Европы в XVIII веке и предшествующем ему периоде. Это было связано с наполеоновскими войнами, с тем, как Европа осмысляла французскую революцию и события, последовавшие после нее, с тем, как Европа осмысляла прошедший век просвещения, XVIII век. И это осмысление или переосмысление Европы и своего исторического пути, оно, конечно же, не могло не затронуть Россию. И здесь представители такого этого общеевропейского течения, представителями как раз и являлись во многом славянофилы. Ведь славянофильская мысль, славянофильское творчество, оно, конечно же, неотделимо от этого рубежного явления европейской культуры, европейской действительности, которая называется романтизмом. Мы, в общем-то, привыкли воспринимать романтизм через призму некоторых стереотипов такого советского и постсоветского быта и действительности. Вот романтично это сидеть у костра, петь песню Куджавы или Калича, может быть, в лесу, такой дух романтики или еще что-либо в этом же духе. Это вот такое обыденное бытовое представление, не говоря уже о романтизме, который подразумевается под отношением полов. Есть первая любовь, она несет такие романтические черты. В действительности романтизм как понятие, романтизм как термин культуры представляет из себя нечто совершенно другое. Романтизм – явление серьезное, очень многогранное. Зарождение его как раз датируется началом XIX века. Сам романтизм зародился в Германии, это явление германское. То есть можем вспомнить Пушкина, образ Ленского, который из Германии привез учености плоды, такой образ романтического персонажа, опять же, связанного с Германией. Так вот, это течение сначала возникло как достаточно небольшой кружок, кстати, напоминавший кружок славянофилов. Обычные исследователи этот кружок называют по тому городу, где он возник, Йена. Йенский романтизм, йенская романтическая школа, она считается таким истоком этого течения в Европе. Затем романтизм перебрался в другие европейские страны, в Англию, позднее во Францию, и вот он стал таким общеевропейским течением. У нас, скажем, романтическую тему в литературе, например, ее проводник известный являлся Жуковский, поэт Жуковский, который, будучи очень связан прежде всего с немецкой литературной традицией, ну и с английской тоже, как раз привнес во многом явление на русскую почву. Но вот что же стояло за этим романтизмом, чем он одушевлялся? Одушевлялся он прежде всего критикой предшествующего периода европейской культуры, а именно эпохи Просвещения, эпохи, которая завершилась французской революцией, эпохи, которая в этом романтическом движении остро переосмыслялась. Притом здесь можно вот это переосмысление, перемену системы координат культуры достаточно четко сформулировать на уровне противопоставлений. Скажем, если культура Просвещения, образ эпохи Просвещения – это прежде всего образ торжества разума, науки. Наука должна изменить и природу, окружающую человека, и природу самого человека под действием разума, разумности, науки будет изменена радикально. И природа человека, социальная, прежде всего, это тема, которая как раз и стала прологом французской революции. Изменение социального образа человеческого бытия достаточно радикальными, вместе с тем, внешними средствами. Вот эта тема, заявленная как раз явлением французской революции. Но само Просвещение, реакцию на которое был романтизм, и отчасти под знаком романтизма мы рассматриваем философию славянофилов, было представление о мире как о механизме, совокупности частей, не сколько органическом, сколько вот механическом, чисто вечном образовании, которое функционирует, подчиняясь определенному постижимому закону, с определенной целью. Все механистично, мир, как часы, некогда заведенные Творцом, продолжают тикать, отсчитывая свой срок. Сам Творец мира, давший миру вот этот первый толчок, самоустранился, он уже не участвует в делах мира. Мир предоставлен сам себе. Шестеренки крутятся, все действует закономерно и целесообразно, пружина постепенно разжимается, и мир существует как бы сам по себе. Вот это самое общее, самое упрощенное представление эпохи Просвещения о том мире, в котором человек живет. Вот здесь можно припомнить и Лейбница с его предустановленной гармонией. То есть мир гармоничен, он развивается целесообразно и осмысленно. И Декарта, в особенности Ламетри, французского мыслителя, выдвинувшего тему мира как машины, механизма. Все эти мыслители, даже более чем мыслители, ведь сами они являются представителями более широкого мира ощущения того времени, мыслили мир как мертвую машину, которая без участия Творца и, в общем-то, без участия человека, работает как заведенная, и нужно только понимать, куда движутся шестеренки, какие приводные ремни участвуют в этом движении всемирном, над которым, конечно же, абсолютное главенство имеет разум. Разум и наука, которые этот механизм изучает, постигает и осмысляет, являются наиболее важными элементами вообще человеческого существа и мира в целом. Разум через свойственные ему принципы, понятия, все это осмысляет, может изложить эту великую и многогранную машину Вселенной языком математики, языком физики, языком формулы, да, языком некоторой абстракции. Притом в этом мире все совершенно и закономерно, и все совершенно детерминировано. Вот это тема, например, философии Спинозы, такой детерминизм, то есть полная предопределенность всего. Что ни происходит, все происходит в сообразности с каким-то законом, все происходит ради какой-то определенной цели. Это тема разума, тема закона, детерминизма, которая определяла в самых общих чертах вот эту эпоху Просвещения. Притом разуму, конечно, соответствует некоторая проза. Разум прозаичен, из него исключена всякая поэзия, всякая фантазия ему противоположна. Разум сух, научен, он строго правилен. Никаких отклонений он не терпит и не признает. Вот это тоже характерная черта эпохи Просвещения. То есть распространение научности, которая была, однако же, связана еще и с резкой секуляризацией европейской жизни, с тем, что историческое христианство, как прежде всего на Западе, Римо-католическая церковь, да и протестантизм постепенно теряли свои позиции, особенно в образованном обществе распространился атеизм или деизм, признание за Богом только этого первого толчка, который должен завести мир. Однако же непризнание, конечно, и неверие в церковь, неверие во Христа, воплотившегося, распятого и воскресшего, вот это все складывалось вот в этой атмосфере века Просвещения. Слову надо сказать, что вот это достаточно мрачный, хотя и, казалось бы, целесообразный, полностью рациональный мир эпохи Просвещения, например, в кинематографе европейском достаточно выпукло выражен в фильме Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика». Вот если вы обратите внимание к этому фильму, достаточно, конечно, спорному, имеющему много таких, с точки зрения православной нравственности, странных ходов и образов, но, тем не менее, он отражает атмосферу Просвещения, атмосферу рационализма, с одной стороны, полного, а с другой стороны, такого полного расчеловечения человека. И в действительности эпоха романтизма – это такой достаточно осмысленный протест против всей этой традиции просвещенческой. Миру как механизму, миру как раз и навсегда заведенной машине, романтизм противопоставил мир как нечто органическое, мир как нечто живое, как нечто одушевленное, как исполненное какими-то силами, энергиями, как нечто, в общем-то, не исключительно простое и легко объяснимое, а как нечто таинственное и глубинное. Вот это ощущение природы, которое, например, мы можем почувствовать, читая поэзию Тютчева. Она как раз, пожалуй, из всех русских поэтов XIX века наиболее характерно впитала в себя вот романтические принципы, причем именно как принципы, не как некоторое ощущение, а именно как то, что уже сформулировано и осмыслено буквально как некоторые готовые, чеканные формулы этого умонастроения, не лишенные, однако же, поэтической достоверности. Так вот, природа действительно это нечто огромное, таинственное, глубинное, не слепок, не бездушный лик, пишет в одном из своих стихотворений Тютчев. Мало того, если механизму соответствует разум и закон, то вот этой природе скорее соответствует другой способ ее познания. Это некоторая интуиция, которая не разлагает мир, не расчленяет изначальную целостность Вселенной на какие-то части, их изучает по отдельности, тем самым умерщвляя это прекрасный совершенный организм мира, а проникает в него, растворяется в нем. Мыслитель, романтический манер – это прежде всего не тот, кто знает, а тот, кто понимает, тот, кто проникается тем, чем является тот предмет познания, который он для себя избирает. Это тоже очень важный мотив, который в славянофильстве тоже будет присутствовать. Одного рационального познания мало, будет говорить Иван Киреевский, нужно еще нечто большее, нужен какой-то цельный разум, который включал в себя бы все познавательные возможности человека. То есть человек познает не только умом, а человек познает всем своим существом, и волей, и чувством. Вот к какому познанию призывал, в частности, Иван Кирьевский, о котором речь пойдет далее. И, в общем-то, к этому познанию призывали разные голоса, разные манеры романтики этой первой йенской школы. Здесь нужно прежде всего отметить братьев Шлегелей, поэта и мыслителя Навалиса, поэта Гёльдерлина, Вакенродера, некоторых других мыслителей. В частности, к этому кружку одно время примыкал известный философ Шеллинг, один из четверки немецких классиков. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель. Вот Шеллинг, один из четырех великих, тоже вот участвовал в таком литературно-поэтическом и мировоззренческом объединении молодых немецких интеллектуалов, поэтов, писателей, ученых. Так вот, возвращаясь к теме интуиции. Интуиция – это такое проникновение, это схватывание всего за раз, понимание, а не научного расчленения мира, разъятие его на части, лишённые их некоторой жизни, их связи с изначальной вот глубиной бытия. В общем-то, на детерминизм, на некоторую предопределенность и заведенность, в том числе и человеческого бытия, романтики отвечали своим свободолюбием. Человек – это прежде всего свобода. Он свободен, свободен от вот этой давящей необходимости, закона, разума. Он нечто воспаряющее, а не ползущее по земле. Эта тема свободы, кстати, тоже займет одно из важнейших мест и в творчестве славянофилов. В общем-то, если искать какой-то термин, который бы позволил окинуть одним взглядом размышления, например, Хомякова, искать такой вот принцип, на который бы все остальное было нанизано, один из принципов, который мог бы на это претендовать, это принцип свободы. Сам Алексей Степанович был весьма свободолюбивым человеком, человеком, ценящим независимость, очень ценящим личную свободу. В общем-то, его тема соборности, о которой речь пойдет дальше, она тоже, как ни странно, пронизана темой свободолюбия, темой свободы. Свобода и соборность для Хомякова рифмуются. И мы отчасти увидим из логики, в частности, романтизма, почему это так. Вот свобода, освобождение от этих давящих законов бытия, давящих законов механистического мира, освобождение, которое означает прежде всего соединение с этой природной изначальностью. Причем она может мыслиться по-разному, мыслиться и в пантеистических тонах, мыслиться может быть, может как-то иначе, но тем не менее вот такое общее настроение, оно всегда сохраняется. При том, что свобода зачастую еще означает как бы освобождение от груза повседневности. Вот это тоже очень важный мотив и для романтизма, и для славянофильства. И романтики, и славянофилы были люди, которых глубоко печалила та как бы историческая обстановка, в которой они жили. И человек ощущает себя не в своей тарелке, не в своей эпохе, не в своем времени. Он ощущает то, что окружающие его люди, окружающая его обстановка не соответствует глубине, подспудному зову его души. Душа стремится куда-то из этого скучного и партикулярного обыденного мира, обыденной обстановки. Действительно, Николаевское царствование, оно все к этому причины давало. Малособытийное, достаточно авторитарное, оно действительно и у славянофилов, и у западников не вызывало особенно теплых чувств. Но все это, конечно, не было просто исключительно такой русской причиной зарождения славянофильства и славянофильских реакций на современность. Это, опять же, общеромантический мотив. Свобода есть освобождение от уз этой обыденной, обычной жизни, где человек встроен в какой-то определенный поток необходимых нужд, забот, тягот и так далее. Все это делает из человека винтик в некотором мировом механизме или даже социальном механизме, из которого он не может никаким образом выпасть, вырваться из него. Вот это тоже ощущение романтическое по типу. И славянофил, как и романтик, ощущает необходимость освободиться, вырваться вот из этих давящих оков наличного, действительного. Тогда как, скажем, человек эпохи Просвещения, то, что существует этот мир, лучше из миров. Ты где-то находишься, ты там должен находиться. Мало того, будущее для просвещенца – это, наоборот, торжество науки, а прошлое – это вот мрак и ужас, это темные века, мракобесие, дикости, отсутствие наук, знаний. Для романтика ситуация другая. Романтик из своей этой повседневности, обыденности рвется в какие-то иные миры, в какие-то иные измерения. В частности, наиболее общий мотив – это переосмысление отношения к историческому прошлому. Мы говорили о том, что для просвещенца, человека эпохи просвещения, человека XVIII века, прошлое осмысляется как преддверие настоящего, то есть осмысляется по некоторым знакам прогресса. Было плохо, потом, благодаря наукам и искусствам, благодаря разуму, благодаря законам, все стало постепенно, поступательно двигаться к некоторому торжеству разума, торжеству закона, торжеству просвещения, когда просвещение достигнет всех концов земли, когда каждый может сказать о себе, что он просвещен. Для романтика нет. Наоборот, скорее мир регрессирует. И историческое прошлое для романтика кажется крайне притягательным. Притом разные мыслители того же Йенского кружка разное историческое прошлое избирали своей духовной родиной. Скажем, для поэта Гёльдерлина это древняя Греция, древняя Эллада, мир греческих богов, мир древней Греции, в который в своих поэтических грезах отправляется Гёльдерлин, это его духовная родина, там он чувствует себя дома. Для Навалиса, скажем, тоже поэта и мыслителя, входящего в этот Йенский кружок, его духовная родина – это западноевропейское средневековье. Вот, кстати, тоже пересечение со славянофилами. Для славянофилов, ведь как и для романтиков, такая духовная родина – это, конечно же, древняя изначальная Русь. Русь допетровская, в разбросе от Руси древней, киевской или Руси московской. Чаще это, конечно, Московская Русь. Вот здесь Хомяков и Киреевский чувствуют свою духовную родину. В Петербургской России, которая застегнута на все пуговицы вице-мундира, ему тягостно, тяжело, скучно. А вот там, в эту былинную православную Русь монастырей, Русь как некий град Китиж, который встает среди дремучих лесов, вот в такую Русь хотел бы отправиться Алексей Степанович. Что, в общем-то, близко, чтобы понял, скажем, и его коллега по этому общеевропейскому романтическому движению Навалис, для которого, скажем, мир средневековых замков, рыцарских турниров, крестовых походов – это вот реальность, которая, безусловно, много ценнее и века просвещения, и наук, и цивилизации, и всего, что дал Европе 17-18 век. Туда как бы зовет поэтическое воображение Навалиса. Для других романтиков это может быть и эпоха Возрождения, как для Вакенродера. Мало того, романтик обнаруживает такие области, которые человек эпохи просвещения не замечал или игнорировал их. Например, мы знаем сказки братьев Гримм. Не отдавая себе отчета, что до братьев-собирателей немецкого, а в общем-то и общеевропейского фольклора, фольклорная тема вообще никак не звучала. Какие песни поет народ, простой народ, крестьянство прежде всего, какие он рассказывает сказки, это, в общем-то, никому не было интересно. Почему? Потому что лучше в опере поют, а вместо сказок будет Корнель и Расин. Это и гораздо лучше, и гораздо соответствует духу времени. А все эти сказки будут забыты, и все эти суеверия оставлены. Но вот оказывается в начале 19 века, что все это очень интересно. Сказки, рассказы, песни. Фольклор, оказывается, очень насыщен, очень глубок, очень многообразен. Он представляет из себя такую совершенно новую, еще не опробованную литературную форму. Все это как раз обращает на себя внимание мыслителей и ученых, и деятелей романтического движения широкого. В частности, у братьев Гримм собирали немецкие сказки, например, брат Ивана Киреевского Петр Васильевич Киреевский, вот он стал собирать русские сказки, русские песни, то есть брат славянофила Киреевского был одним из первых русских фольклористов, тоже на этой романтической волне. Так вот, это обращение к народному творчеству тоже здесь в составе романтизма очень важно, потому что и славянофилы мыслили, скажем, некоторый образ той России, в которой они духовно стремились, в которой они уносились в своих историосовских или поэтических мечтах, они видели ее культуру, растущую из этой народной толщи, народной среды. Они видели ее как, прежде всего, народную, в чем-то фольклорную традицию. Почему? Потому что народ ближе к земле, народ ближе к природе, к космосу, народ изначальней. Это другие сословия, оно отделено вот от этой народной стихии, тем более оно беспочвенно, тем менее оно интересно, поэтично, тем более оно искусственно, а значит, тем более оно механистично, приобретает те черты, которые для романтика неприемлемы. Вот это тоже, кстати, один из важнейших мотивов многих размышлений того же Хомякова. Ведь для Хомякова, в связи с его темой соборности, о которой речь пойдет дальше, очень важен какой сюжет. Соборность ведь это некоторое единство, это цельность. Цельность, которая не предполагает какого-то сословного разделения, сословной дифференции. Почему? Потому что сословное государство, оно построено на каком-то расслоении, на несправедливости, на некоторой неполюбовности жизни. Ты начальник, я подчиненный. Я буду выполнять то, что ты прикажешь, действовать, исполняя твою волю. Ты будешь надо мной надмиваться, а я буду тебе рабствовать. Это неприемлемо глубоко для хомяков, для славянофилов. Нет, вот это община наподобие семьи. Да, есть все-таки начальствующие, есть подчиненные, но это начальствование такое семейное, мягкое, отеческое наставление, отеческое начальствование. Скажем так, и мыслил вот этот идеал свой такого общественно-политического устройства хомяков, да и другие славянофилы. Есть царь в таком вот старомосковском виде, царь-батюшка, царь-отец, а все остальные его дедушки, его крестьяне, которые ему служат, которых он вместе с тем опекает отечески. Это тоже ведь тема в чем-то романтическая, близкая к размышлениям, в том числе и немецких, и многих других романтических авторов, где на первое место выходит община. Община в своей естественности. А это общинное начало или начало цеха, оно противостоит чему? Противостоит тому государству, бесконечно усложненному, бюрократическому, которое нависает над всем этим полюбовным и изначальным, и построенным на согласии, на обычае, общинном устроении. А бюрократия действительно все пытается перемолоть, пытается всю эту органическую жизнь механизировать, лишить изначальной простоты, ввести некоторый закон, который по определению жесток. А ведь община живет обычаем. То, как заведено, а закон предписывает, как нужно, как должно. Вот это тоже характерно для славянофилов. Ведь славянофилы, мы об этом говорили в прошлой передаче, несмотря, казалось бы, на такую вот правильность с точки зрения общественно-политических задач российского государства того времени, своего мировоззрения, оно, тем не менее, было ведь не востребовано существующей администрацией. Почему? Потому что за славянофилами ощущалась такая оппозиция. Славянофилы эту бюрократическую систему не принимали ни в каком виде. А как раз царствование Николая I характеризуется бюрократизацией государственной жизни. Как и все романтики, славянофилы бюрократов на дух не выносили. Все это было ужасно, все это было совершенно неприемлемо. Тоже отчасти ведь одна из каких иллюзий славянофильских. О ней мы будем говорить потом. Она ведь какое-то осложнение своеобразное. Ведь кто такой бюрократ, кто такой чиновник, кто такой один из представителей государств? Это некоторый авторитет. Он облечен должностью, он облечен каким-то авторитетом, формальным авторитетом, который позволяет ему действовать так или иначе на контрольной ему области, в подконтрольном ему департаменте. И этот авторитет, его вот авторитетность, может, и авторитарность даже, неприемлемая славянофилами, в целом распространялась вообще на всю область авторитета. Авторитета как формального, иерархизирующего начала. В какой области, например, это неожиданно проявилось? Это проявилось в области, в частности, отношения к церковной иерархии, к церковному авторитету. Хотя у Алексея Степановича Хомякова эта тема скорее проигрывалась на западном христианстве. В частности, множество критических стрел Хомяков выпустил по поводу папства, по поводу такого своеобразного явления западного христианства, в котором он видел в чем-то небезосновательно причину отрыва, который со временем все более усиливался, римской церкви, западного христианства от христианства восточного. Мало того, в этой теме авторитета римского папы, в теме его решающего слова в догматических, канонических, политических вопросах, Алексей Степанович Хомяков видел продолжение формального еще языческого подхода, римского лекс, римского закона, который явление совершенно сверхчеловеческое, явление, которое определяет собой человеческую жизнь во всех ее проявлениях. Он максимально формален, он максимально абстрактен, но он и максимально должен определять жизнь человека, государства и общества во всех ее многообразных качествах, многообразных проявлениях. Здесь совмещение этой идеи римского христианства с его папством, с этой идеей внешнего авторитета, внешнего закона, внешнего долженствования, тоже одна из таких вот очень важных черт славянофильского умозрения. Папа в глазах славянофилов – главный такой бюрократ, росчерк пера которого или штамп на определенной бумаге – это есть указание, куда душа пойдет, в ад или в рай. Вот это тоже весь детерминизм, это такое законничество, свойственное римской церкви в то время, было крайне неприемлемо Хомяковым. Он видел в этом такие просто антихристовы, какие-то бесовские черты. В частности, ведь продолжением этой темы станет известный нам из русской литературы образ великого инквизитора. Легенду о великом инквизиторе рассказывает брат Иван своему брату Алексею Карамазову, где вот эти все славянофильские размышления о папстве вылились в яркий образ великого инквизитора, который оказался в состоянии даже самого Христа, вновь явившегося, вновь подвергнуть казни, как некогда при Понтийском Пилате. Вот это во многом продолжение славянофильских размышлений. За этим очень много чего стоит, за этой проблематикой. Даже и сейчас не беремся ее полностью осмыслять, просто укажем на близость переходов от романтической реакции к реакции славянофильской, и то, что сама славянофильская реакция начинает влиять на какую-то богословскую или историческую проблематику, осложнять ее и вводить какие-то новые мотивы. Вот это важно. Важно для нас ведь осмыслить явление в некоторой целостности, в некотором ее контексте. Другие темы этого романтического проекта, вот опять же связанные с исторической проблематикой, были направлены и в некоторые другие области прошлого, такого прошлого, которое уже даже не совсем историческое прошлое. Например, романтизм впервые во многом открыл в европейской культуре тему Востока. Востока волшебного, таинственного, манящего, Востока как стране каких-то чудес. В общем-то, этот процесс шел одновременно с научным ознакомлением с памятниками древневосточной культуры, индийской культуры прежде всего. Затем элементы этой проблематики перейдут и в такой общеевропейский идейный багаж. Начало XIX века – это как бы такое первое паломничество в страну Востока для многих европейских интеллектуалов. Потом эти волны повторятся, причем паломничество не только историко-культурное, паломничество и религиозное в том числе. Паломничество имеется в виду идейное паломничество, а не такое вот непосредственное путешествие. Как будет писать Николай Гумилев, в Индию духа купить билет. Желание купить билет в Индию духа возникает именно в то время. И не только в Индию духа. Славянофилы приобретают билет и, во всяком случае, отстаивают свое право на получение в Россию духа. Россия духа – это Московская Русь. Чуть позже, уже во второй половине XIX века, Константин Леонтьев, тоже замечательный русский мыслитель, близкий в чем-то к славянофилам, купит билет в Византию. Византия духа станет той духовной родиной, которую для себя будет искать Константин Леонтьев. Вот это все звенья одной цепи, явление одного и того же культурного контекста. Причем вся эта романтическая традиция проходит под знаком какой-то поэтичности, поэтизации. Если мир – организм, если мир – неизреченная бездна, глубина, в которой можно всматриваться и всматриваться, и обнаруживать там все новые и новые смыслы, то, соответственно, и способ проникновения – это некоторая интуиция, которая предполагает некоторое постижение без некоторого схватывания, постижение без разделения и умерщвления живой жизни, которая перед тобой открывается, то, конечно, способом выражения всего этого является язык поэзии в большей степени, чем прозы. Или такая проза, которая была бы максимально поэтизирована. Это, кстати, тоже характерная черта не только славянофильской мысли нашей, но и вообще русской религиозной мысли. Она по своему стилю где-то тяготеет к поэзии, она тяготится своей прозаичностью. Если речь о философии, то философия, уже во всяком случае в XIX веке, это, конечно же, проза и спрос. Если мы откроем Фихте или Гегеля, то мы встретим такие образцы прозы, которые имеют очень мало точек соприкосновения с любой поэтичностью. Там ни одного образа не встретишь. Одни только термины, одни только понятия, связанные в очень сложные, сложно сочиненные системы. Всю эту традицию, во многом рациональную, понятийную, прозаическую, романтизм, в том числе славянофилы, отодвигали, чувствовали свою оппозиционность к ней. И в частности, это отразилось на стиле сочинений славянофилов. Славянофильская мысль вот такая, как бы скользящая. Она никогда не развертывается в какую-либо определенную, отчетливую философскую систему, богословскую систему, историософскую концепцию. Это поэтический полет над реальностью, который предполагает внезапную детализацию и схватывание то одной, то другой темы, то какой-то переход к другим образам. Своеобразный романтический стиль, который присущ славянофилам и Киреевскому, и Хомякову практически во всех их сочинениях. Даже тогда, когда речь идет о прозаичных, исторических и иных подробностях, все равно мысль тяготеет к такому какому-то полету вне этих оков разума, вне оков формальной научности. Вот это тоже очень важно, за этим стоит очень многое. И в этом в чем-то и слабость славянофильской мысли, она слишком такая образная, слишком неопределенно многозначительная. А значит, здесь не будет той философии, которая будет отдавать себе отчет в своих собственных заявлениях, не будет отвечать на поставленные самой же собой вопросы. Здесь мы увидим достаточно размытое богословие, о котором речь пойдет уже в следующей передаче, и многие другие огрехи, связанные с таким общим настроением, вот этим именно романтическим, которое мы видим и в философии, и богословии славянофилов. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, и в следующей передаче уже речь пойдет о темах, связанных с богословской и философской проблематикой. Продолжим размышления о славянофильской мысли. Сегодня, уважаемые радиослушатели, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.